Ричи Рамп.
Ну что, у нас, к сожалению, часто бывают программы дифирамб в этом цикле, программы, посвященные людям, которых уже нет на свете. Вот на прошедшей неделе Москва, да, можно сказать, наверное, вся наша страна попрощалась с одним из любимейших артистов многих-многих поколений, Спартаком Васильевичем Мишулиным, который, по-моему, более 40 лет проработал в театре «Сатиры». Это был главный театр его жизни. Сыграл там много, но, наверное, многого не сыграл. Это, я думаю, что судьба каждого актера, она вот так вот между несыгранными и сыгранными ролями вся жизнь. Но, слава богу, нам есть что вспомнить. Каждому нормальному человеку, который хоть раз в жизни бывал в Москве, я уверена, когда ребенок появляется в Москве, его сразу же ведут не на «Синюю птицу», извините за выражение, совсем даже на другой спектакль. «Синяя птица» вот такого впечатления не произвела, во всяком случае, на мое поколение, да. Это все-таки Карлсон. И в нашем представлении, в театральном представлении, Карлсон – это Спартак Мишулин. И удивительная вещь, что именно эта роль, он играл ее просто почти до последних мгновений, да, вот даже в последний сезон все равно, я помню, был юбилейный спектакль какой-то там, 7-тысячный, уже опять играл Спартак Мишулин. Напротив меня Ольга Александровна Аросева, коллега по театру и подруга жизни, наверное, так можно сказать, поскольку с самых юных лет вы знакомы. Здравствуйте, Ольга Александровна.
Да. Ну, подруга жизни, это может быть очень...
Подруга по жизни.
Да, это может быть не так. Но, конечно, вот вся жизнь прошла рядом. Вся жизнь его, во всяком случае, московская жизнь, потому что я его в Москву привезла.
Вот про это поподробнее, потому что я об этом услышала на вашей на панихиде, когда вы об этом сказали.
Он работал в Омске. Он работал сначала в городе Калинин, Тверь тогда так называлась, с моей сестрой, актрисой Еленой Александровной Аросевой. Там был режиссер Владычанский, Мерхольдовец, мерхольдовский режиссер, очень хороший. И вот Спартак, не имея театрального образования, имея просто огромный талант, который ему заменял все, и учить его не надо было ничему, он там в Твери поступил в этот театр к режиссеру Владычанскому, причем он очень трудную жизнь, конечно, прожил. Вот в первых периодах он даже, у него негде было жить, он ночевал на скамейках.
Я вообще узнала, не знала этого, он, оказывается, и был осужден.
Вот, понимаете, да? Он хлебнул в жизни горе, но его держала вот эта такая безмерная любовь к театру. Он совершенно твердо знал, что он должен быть в театре, и он к этому пробивался с трудом, но и пробился. И потом они уехали, вот Владычанский увез эту многих из труппы театра, вез в Омск. И вот в Омске ему уже там дали квартиру, он уже был там, так сказать, актером любимым, популярным, многоиграющим. Хотя он настолько любил играть, он играл, и он приезжал в Москву, играл эпизод. Вот такой был спектакль у них в старой Москве. Я и следила, поскольку там сестра моя, и я ходила на их спектакли. Он там песенки сам сочинял, пел. «Вот она, любовь», он пел ей. И я обратила внимание, такой парнишка черненький идет в старой Москве, он какой-то студентик такой, что ли, играл, и вот пел эту песенку. И моя сестра говорит, он так мечтает о сатире, он создан для сатиры, он поет, он танцует, он смешной очень. И вот он стал писать, он познакомился со мной, я говорю, ну, ты как-то, так сказать, прояви себя, вот, приходи на спектакли. Ну, он стал на каждую премьеру, узнавал от меня, что премьера, и присылал телеграммы, значит, в театр «Сатиры», поздравляю с премьерой, бесконечно рад успеху, там, ваш Мишулин. Никто не знал, что это такое. Я вообще молчала, а, значит, наш Краснянский, Эммануил Борисович, режиссер, говорит, что это такое? По-еврейски Мишугин – это сумасшедший. И сумасшедший, ну, может, говорит, телеграф ошибается и перепутывает. Но потом все-таки стали действительно подозревать, что это так, что это Мишулин. И, значит, я... Потом открыла его тайну, сказала, что это вот актер, который очень хочет. И он тогда шел такой спектакль, забыла как. «Свадебное путешествие», да, «Свадебное путешествие». И он там сыграл очень хорошо роль. Там тоже три молодых человека. Вот он очень хорошо там эту роль сыграл. И мы поехали на гастроли в Пермь. А Пермь недалеко от Омска. И у меня было 3 свободных дня, я полетела к сестре. И, значит, там я говорю, ну что ты вообще, ты уже все знают, что такое есть Мишулин, что ты вообще сиди, давай, собирайся, поедем. Он говорит, я боюсь на самолете летать. Я говорю, садись в поезд. Я его посадила в поезд, полетела туда, в Омск, и встретила его с поезда, значит. Встретила его, денег не было, взяли грузовик какой-то, еще с нами один актер был, взяли грузовик, я его посадила в кузов, он с огромным чемоданом. Я говорю, Спартак, куда ты собрался? Он говорит, ну как, ты же говоришь, что ты меня познакомишь, они же меня возьмут. Я говорю, не факт, куда они тебя возьмут сейчас? Здесь, в Перми, куда ты, чемодан? Ну, так он вообще налегке, в тапочках, но чемоданчик, значит, на всякий случай. Он приехал, я их познакомила с Плучиком, он там, значит, с ним поговорил, понравился. Плуч сказал, приезжайте с нового сезона в Москву.
То есть они просто поговорили, он не показывался?
Я не знаю, честно говоря, он показывался каким образом. Когда встал вопрос ему ехать обратно, у него не было денег. Uh-huh. У меня тоже. И там, значит, в это время Солюс ставил спектакль на пермском телевидении. Такой... Ой, как Давыдычев там писатель был, очень хороший писатель. Его рассказы, 3 рассказа, мы потому что с ним потом подружились.
Лев Давыдычев, замечательный автор «Приключения Ивана Семенова».
Да, да, да. Замечательный. Я потом много раз приезжала туда, в Перми была у него, он был там секретарем отделения Союза писателей. И вот у него было 3 рассказа, мы их инсценировали. И на телевидении, на такой доморощенной маленькой студии какая-то, мы какие-то сирени оборвали, там изображали, что это лес, это парк. И, в общем, там мы со Спартаком играли сцену, значит, целый рассказ инсценированный. И вот в этом его как бы посмотрел Плучик. И он, значит, с тем же чемоданчиком, ну, и заработанными этими деньгами поехал уже обратным поездом. И приехал вот к открытию сезона, после отпуска приехал в Москву, его, значит, взял театр. Он взял театр, и сразу же театр уезжал в Париж на гастроли. И вот что характерно для Спартака, значит, Вестник ставил спектакль «Проделки Скопена» Мольера. И он сказал, что Спартак, или ты поедешь в Париж, или вот Скопена будешь репетировать здесь, такой молодежный спектакль. Он сказал, мне не нужен Париж, я лучше буду репетировать Скопена. И блестяще сыграл вот этого.
Это первая его работа была большая, да?
Это была первая работа такая, да. Ну, первые работы там он вышел, ну, это вот был-то на один раз он только вышел в «Дом, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу. Mm-hmm. Там, ну, это было, конечно, это очень смешное дело. Вот, ну, а эта вот работа была прекрасная, его работа. Потом он «Фунт лихо» играл вот со мной. Это на «Риньяне» пьеса была такая, нет, очень средняя, мягко выражаясь. Вот, потом, ну и потом он играл и сыграл очень много. И каждый раз вот уже к концу творческого пути своего он, понимаете, он вырос за жанр сатиры. Ему хотелось играть что-то серьезное. Он так хотел, ну, вот взяли для него Расплюева в «Свадьбе Кречинского». Вот, значит, мы с ним играли в этот самый в Эдуарда де Филиппа.
«Город миллионеров».
Он драматический там замечательно играл. Монолог в финале говорил, плакал, и все в зале плакали, и у него был юбилей Эдуарда де Филиппа в Риме, его пригласили, он там, значит, вот в память Эдуарда де Филиппа играл. Это...
На русском языке он монолог
на русском,
читал, да?
На русском, конечно. Вот, ну и, конечно, вот «Чернота» был у него такой, так сказать, драматический. А в Омском театре он много играл, он Тузенбаха играл.
Просто героев сказать, играл.
Ну, да. Во всяком случае, психологические пьесы. Ему они удавались. Он, я вот все думаю, вот смотрите, «Саид» – это роль без единого слова.
Ну, почему там есть? «Стреляли».
А?
«Стреляли».
Ну,
да.
С одним словом. Но там, вот если говорить, вот он человек без школы, там вся система Станиславского.
Чудо,
у него такая внутренняя жизнь в глазах, у него такое наполнение в этом молчании.
А почему, как вы думаете, вот после «Белого солнца пустыни» не последовало предложений? Потому что у него очень... Его камера любила, да?
Да.
У него такое лицо красивое, мужское. Это такая редкость на экране.
Да, но...
Новое лицо тогда, незамыленное в то время.
Да, да. Но он поэтому так и остался вот в этой маленькой роли. Люди могут играть, я не знаю, 85 штирлицев, как сейчас играют все, и бандиты, или сыщики, и все на одно лицо. А вот он какой-то, он очень самобытный, у него талант, очень своеобразный и внешность, и внутреннее строение мыслей. Он очень особенный, он штучный, понимаете,
вообще,
артист.
Да, если говорить про «Белое солнце пустыни», вот так вот время назад прокрутить и представить себе, вот, допустим, смотришь ты этот фильм, вот кто бы вообще мог подумать в тот момент, что этот актер будет вот выдающимся комиком нашего времени, да? Потому что настолько совсем другое, совсем другой
жанр. И вы знаете,
жанр.
Одновременно вот с этим Саидом, он ездил на съемки, он играл «Кабачок 13 стульев».
То есть уже был «Кабачок 13 стульев»?
Был, да, конечно, он играл одновременно и Саида, и Кабачок. Причем мало того, он для Саида остригся наголо и приезжал к нам играть Кабачок в театре, брал парики, играл в парике, чтобы пан директор уже был известный, что он там черненький такой, и все, и, ну, как в своих волосах он играл. И под свои волосы он, значит, вот брал парик и играл. И играл вот этого, он ужасно, конечно, грустный это, но о «Спартаке» нельзя не говорить, не вспоминая смешное, что было.
Если говорить о чувстве юмора, это вот ему тоже было присуще в жизни, да? Или вот чувство юмора?
Чувство юмора колоссальное, да? Конечно.
Это ваш телефон звенит? Ну, не пусть звенит, оно нам не мешает, не обращайте внимания.
Я его выключила, вот. И он, конечно, у него было грандиозное чувство юмора. Колоссальное. И причем он сам смешливый был безумно. Он сам был очень легко раскалывался на сцене.
Мы хулиганили на сцене.
Да, конечно, он обожал это, обожал. А на «Белом солнце пустыни» он рассказывал, что значит, он там, как известно, у него есть кадры, когда он вкопан в песок.
Да, голова.
И одна голова торчит. Но что такое в песке выкопать яму, это очень трудно. Понимаете, потому что он сыпется дальше, значит, какие-то подпорки там делали, и все. В общем, полсмены его вкапывали в песок. А потом сказали, что обеденный перерыв.
Ну ладно.
Да, это он рассказывал. Ты, говорит, «Спартак, сиди, мы тебе принесем еду». Мы тебя не можем выкопать и опять вкопать, уйдет вся смена на это. И он говорит, я не знаю, какие-то птицы на меня что-то делали. Руки же нельзя не пошевелить, ничего. Но потом принесли еду, его кормили с ложечки, он там сидел в этой яме. Так что, конечно, ему удалось в роли ожесточенного Саида. В общем, короче говоря, он очень фантазер был, он придумывал. Он очень стремился... сам писать, ставить. Он у нас ставил сам детские спектакли. Обожал детей, обожал совершенно детей. И они его обожали, конечно, платили. Ну, потому что несколько сейчас просто иногда такие уже почти старички приходят и говорят, мы выросли на Карлсоне. Да. Столько поколений выросло.
А сколько малышей, интересно, сменилось у него за время?
Много. Уже ходят старушками. Малыши ходят старушками.
По-моему, первая была незащипенная, нет? Или кто-то был еще раньше?
Первая была Защипина, по-моему.
Да.
А в фильме снимался сын Защипиной.
Да, была же телевизионная версия, да?
Нет, фильм просто был, да, «Малыш Карлсон», просто был фильм. Вот, но он, вы говорите, он не только до последних дней, он до последних минут своих играл. Мы приехали из Читы, мы же были на гастролях в Чите.
Вот сейчас, да?
Да, вот сейчас. Это, значит, мы приехали из Читы, ну, в общем, за несколько недель мы были только в отпуске. Он там играл в Чите, в жару, играл 5 Карлсонов он сыграл. 5 Карлсонов в этой толщинке с этой днем при кричащей аудитории детей. Это все очень сложно было. Вот. Но он был, у него были дублеры, он не хотел их, он требовал.
Он бессменно играл эту роль?
Нет, у него были дублеры, да. Но он строго следил, он говорит: нет, моя очередь, Спартак, отдохни, у тебя вечером спектакль. Нет, я буду играть, это моя очередь, я не отдам, я буду играть.
Вот. Мы говорим сегодня про Спартака Васильевича Мишулина. В гостях у нас Ольга Аросева. Сейчас у нас пауза на новости. Потом мы продолжим нашу встречу. Если у вас есть вопросы, милости просим. Наш пейджер 961-3333 для абонента «Эхо Москвы» и телефон прямого эфира 203-1922.
Половина второго в Москве. Новости на Эхе, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Число жертв терактов на египетском курорте Шарм-эль-Шейх достигло уже 75. Около 200 человек получили ранения, сообщает Радио Свобода. Среди погибших и раненых есть иностранные туристы. Есть также сведения о том, что пострадал гражданин России. Однако МИД России пока не располагает данными об этом. Напомню, три заминированные машины взорвались этой ночью практически одновременно возле отеля и рынка, популярного среди туристов. Одна машина врезалась в здание отеля, у которого обрушился фасад. Ответственность за теракты взяли на себя сразу две группировки. Одна называется «Аль-Каида» в Леванте и в Египте, а другая – бригада Абдулы Азама в Сирии и в Египте. У сгоревшего книжного магазина «Фаланстер» проходит санкционированный митинг НБП. Там также присутствуют сторонники других радикальных политических организаций. Всего в магазине находится примерно 50 человек и всего лишь 4 сотрудника милиции, сообщает наш корреспондент. Пока никаких инцидентов не зафиксировано. Как сказали в дирекции «Фаланстер», магазин откроется ближе к сентябрю. Напомню, знаменитый книжный магазин был сожжен в ночь на 22 июля. В Москве на рок-фестивале «Крылья» в Тушино змея укусила молодого человека. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около полудня. В милиции сообщили, что змею удалось поймать специалистам медицинских служб. Сейчас пресмыкающиеся передали в столичный департамент природопользования, чтобы в кратчайшие сроки можно было определить ее вид. Укушенный госпитализирован. В настоящее время на аэродроме в Тушино собрались уже около 10 тысяч зрителей, еще столько же находится на прилегающих территориях и готовится пройти специальный осмотр через металлодетекторы. Сильное землетрясение в столице Японии. Сила подземных толчков достигала 5,7 балла по шкале Рихтера. Пока не поступало сообщений о жертвах или разрушениях. Специалисты считают, что опасности возникновения цунами нет. И о погоде в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди и даже грозы ближайшую ночь 15-17. Завтра днем до 27 градусов. Сейчас столица плюс 24. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Все самое-самое в Донстрое. Только в июле. Специальные условия покупки жилья. Лучшие квартиры в лучших домах Москвы. Только в июле, не только. Чистые пруды, Остоженка, Сокол. Только в июле, не только. Воробьевы горы, Измайлово, проспект Мира, Сокольники, набережные Москвы-реки. Только в июле. На безумно выгодных условиях. Компания «Донстрой». 105-47-47. 105-47-47.
Международный фестиваль эстрадных искусств в Ялте и любимые артисты приглашают вас на свои лучшие концертные программы с 3 по 7 августа. Вы узнаете имена победителей конкурса молодых исполнителей всех жанров, от клоунады до популярной песни. Справки по телефону 924-00-13.
Вот смотрите, передо мной биография. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но будем надеяться, что так. Вот то, что было до того, как Спартак Мишулин попал в театр сатиры, или еще до того, как он встретился с Ольгой Аросевой и с ее сестрой.
Во-первых, юбилей у него на следующий год. 80 лет он бы отметил бы в октябре 2006 года. В конце 30-х годов его мать, заместителя наркома золотодобывающей промышленности, репрессировали, и он остался на попечении отчима и дяди, последнему ректору Академии общественных наук при ЦК ВКПБ и историку Спартак Мишулин обязан своим именем. Это я помню, он рассказывал эту историю, как это имя появилось у него. В 42-м году уезжает из Москвы и поступает в первую арт-школу в Анжеро-Судженске под Кемерово. В школе руководил самодеятельностью. Арт-школа — это артиллерийская школа. По доносу был осужден и провел несколько лет в заключении. После освобождения работал в Тверской области в домах культуры деревень Брусова и Удомля. В начале 50-х провалился в ГИТИС, и его отправили в вспомогательный состав Калининского драматического театра. Он окончил театральную студию при этом театре. Нет?
Нет, наверное, да, там была при театре студия, да.
Ну, вообще, если говорить о сущности актерской профессии, ведь на эту тему наверняка же разговаривали. Что такое профессия артист для него была?
У него была профессия артиста, это была его жизнь. Его жизнь, и нельзя, и, так сказать, его разделять, потому что он находился, ведь актерская профессия не та профессия, которой занимаются с 2 до 3, или, скажем, с 3 до 7 во время спектакля.
Есть ли такие артисты?
Ну, есть, конечно. Раньше не было, это может быть сейчас. Понимаете, поэтому он включен был в эту профессию. Профессию вот так вот, как вставал, так он о ней думал, что-то придумывал, что-то или писал, или сочинял, или пробовал играть, или какие-то. Ну, вот он сам, я не знаю, что это за школа была при Калининском театре, но
какая
он сам
студия,
научился.
Наверное.
Да, но сам он очень был пластичен, он сам научился двигаться, он сам научился петь, он замечательно пел, у него был прекрасный голос. Ну, так что это все было в нем заложено с самого, так сказать, с рождения. Вот. А что касается... И, конечно, огромный опыт. Конечно, огромный опыт, потому что, вы знаете, в провинции, конечно, актеры талантливые пользуются. Спектакли делаются по 2 месяца, потому что нужно менять все время репертуар.
Ну, об этом хорошо написал Островский, потому что «Счастливцев, несчастливцев» это как раз вот та самая, тот самый образ русского артиста.
Да. Вот, так сказать, Спартак и этого хлебнул, так сказать, и делал. И в театре сатиры, вот я говорю, он, конечно, стал развиваться в глубину, вглубь, так сказать, актерской профессии. Он был необычайно при, так сказать, вот, ну, не заканчивал институтов, он был очень тонким артистом при всем своей, так сказать, как бы, ну, площадной вроде такой паяц, артист. Недаром он любил, он считал себя клоуном, он собирал, у него была коллекция, он собирал все фигурки клоунов у него во всех разных странах. Он ходил по магазинам, собирал. Он считал себя клоуном. Но он был клоуном очень, так сказать, изведавшим очень большие периоды жизни, которые наложили очень грустный отпечаток на его. Поэтому он мог все, вот на мой взгляд.
Вы
понимаете?
Знаете, даже в Карлсоне, я помню, были такие пронзительные моменты.
Это
вообще дар Божий. И вот так
дар
вот
Божий,
уметь
да.
это угадать,
да.
когда вот слезы наворачиваются и у взрослых, и у детей, и ты не можешь объяснить, почему. Потому что вот он умел вдруг раз из этого фарса, из этого гротеска вдруг выскочить на какие-то темы жизни и смерти. Да?
И не жалел себя, несмотря на то, что это детская аудитория, казалось бы, не может так сразу оценить.
А он импровизировал много в этом спектакле?
Что это?
Импровизировал много в этом спектакле?
Да. Много, много. Он любил импровизацию, но это свойственно каждому актеру. Он очень, как сказать, ждал всегда и был готов к импровизации. Стоило ему чуть-чуть что-нибудь не так сказать или какой-то там с подтекстом что-то, так он сразу это ловил и развивал, и был рад этому необычайно. Но вообще Спартак, конечно, артист неповторимый. Вот, понимаете, действительно, он может быть лучше. Лучше, может быть, хуже, может быть... Но он артист, который мог почти все, многое во всяком случае. Ему, конечно, было тесно в рамках сатиры. Он мог гораздо больше еще сыграть. И он, как сказать, он это... он реализовал все равно, пытался реализовать в каждой маленькой роли, как вы правильно заметили, даже в «Карлсоне», он реализовал какие-то свои жизненные трагические нотки, которые в нем существовали, поскольку жизнь тяжелая была. В «Саиде», я уже говорила, при полном молчании, так сказать, он какую-то судьбу, огромную судьбу человеческую сумел пронести. Даже в «Директоре» его было иногда жалко. Он такой беспомощный.
Наивный. Все его такой, обманывают.
Да, его обманывают, и он пытается что-то понять, он все время глазенками хлопает, что-то пытается понять, и ничего не понимает. Вот он, какие-то у него были очень трогательные, заложенные в нем качества, и он их умел реализовать, он их умел пользовать.
Вот если говорить о «Кабачке 13 стульев», понятно, что там уже за давностью, за протяженностью, скажем так, во времени всего этого сериала, уже появились такие маски, да, понятно. Вот вы сейчас показали очень, очень похоже Спартака Мишулина, его мимику в образе пана Деревянного. Но ведь до того, как появилась маска, надо было придумать этот образ.
Конечно.
Вот как это все рождалось? Ведь там у каждого была своя какая-то история.
Конечно. Но, во-первых, рождалось, как говорят, сперва было слово, да, какие, так сказать, какие миниатюрки давались человеку, да, исходя из этого. Это раз. Во-вторых, исходя из жизненных наблюдений. Понимаете? Потому что он много видел этих бюрократов, дураков, чиновников и вообще директоров, которые ничего не смыслят. Вот он сумел это тоже, вот умение сумел собрать в такой собирательный образ, потому что он был настолько, как сказать, в точку попадал, что куда бы мы ни проезжали, кто у нас свой пан-директор есть? Mm-hmm. Вот такой же дурак, ничего не понимает. Понимаете, вот это как-то... И поэтому он так вот был удивительно любим народом. Ведь, понимаете, он не сыграл Штирлица, он не сыграл какого-то разведчика, он не сыграл Чапаева. Он сыграл, подумай, только директора, дурачка-директора, безмолвного Саида и Карлсона, ну, это я по эти три роли называю, потому что это действительно три роли, которые он много других играл, и хорошо, и замечательно, но это, которые вот просто полюбились народу, вот они стали принадлежать народу,
это
понимаете?
Уже история.
Это уже история, и это никуда не выкинешь. И хотя он, я говорю, прекрасно играл все, и Черноту, и это самое, и Эдуарда де Филиппа, «Город миллионеров». Но это как-то вошло в жизнь людей. Это запомнилось так людям, что они стали нарицательными какими-то именами и стали какими-то его, ну что ли, и это, потом такие разные роли, и вот так на них прославиться.
Я, кстати, в кино еще помню очень интересную его работу в фильме «Достояние республики», там, где вот играл Андрей Миронов и Табаков. Потом еще я помню, тоже с Мироновым они играли у Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Тоже там была небольшая роль, но очень такая яркая.
Да. Так что... Мы с ним в каком-то фильме играли, пели дуэт какой-то. Дуэт пели и танцевали. Я забыла уже, как фильм называется. Тоже что-то было.
Ольга Александровна, не уставал Спартак Мишулин от пана директора? Не было такого вот ощущения, что уже хватит? Ведь сколько лет это все длилось? Лет 20?
15. Вы знаете, вот я вам скажу...
Там же тоже не все было удачно.
Ну, конечно. Поводите, найдите, чтобы 15 лет веселить народ. Но дело в том, что, конечно, и уставали, и все мы, но когда вот мы приезжали куда-нибудь, вот ничего не хотели, хотели вот это вот пана директора.
А были какие-то концертные варианты «Кабачка»?
А как же, конечно, мы как дети лейтенанта Шмидта на группы разбивались и ездили по всей стране. Так как, понимаете, Папанов, например, серьезнейший актер, да? Но все хотели, заяц, погоди, чтобы он крикнул. Вот куда-нибудь на гастроли приезжаем, в Болгарию даже. Дети, пионеры, заяц, погоди, кричат. Так встречает театр сатиры. Понимаете, «Волк», казалось бы, что ничего. Не генерал Серпилин, а «Волк». Но вот... Вот так, вот так и мы бы и хотели бы, может быть, уже что-нибудь другое. И очень много потерь было в кино, например. Люди боялись нас брать. Угу. Даже Эльдар Рязанов, который меня знает, он говорит, я знаю, что вы можете сыграть что-нибудь другое. Но зритель-то не знает этого, и он будет вас воспринимать как панемонику. Да. И так у Спартака тоже очень это... А я говорю, я всегда говорила, почему вы не вспоминаете Саида, как он играл? А почему вы только что вот Спартака, значит, его будут ассоциировать? А может, его с Саидом будут? Но все равно это уже такая, так сказать, это издержки профессии, издержки. С этим надо мириться.
Вообще, если говорить об именах, вот, которые начинали в одно время, ну, о присутствующих не говорят, да. И Спартак Мишулин, и там Борис Рунге, да, да. И Ткачук, замечательный совершенно актер, да, просто. Да. Кстати, мне кажется, что вы в каком-то смысле у них даже похожие судьбы, потому что, да. Мне кажется, что такой силы вообще трагедийный талант пропал тоже.
Да.
Вот только самоубийца успел хоть что-то, да. Показать себя как артист потрясающей силы.
А как Спартак
силы.
Самоубийца играл.
Спартак Мишулин. Кстати, по-моему, тоже есть же он в телевизионном варианте.
Есть, Колабушки. Да. Я не могла, я хохотала, когда он в этой кепке uh-huh. выходил в шинели. Это было, это просто было физиологическое смех охватывал. Я не могла, я на него смотрела. Это он замечательно играл этого Колабушкина. Конечно, и смешить умел, и смешить, и заставить плакать. Вот это.
Как встречал он молодых артистов и артисток, которые...
Спартак?
Да.
Ну, я вам скажу, он не ангел по характеру был, прямо скажем. Но он был добрый очень человек, очень добрый, проживший тяжелую жизнь, он всем сочувствовал. Но когда дело касалось что-нибудь ущерба для спектакля или для его роли, он тихо сказал, или не вовремя там звонок дали, или занавес не так опустили, он мог разъяриться и орать, как бешеный зверь. Uh-huh, uh-huh. Потому что он... Это естественно, потому что артист находится, так сказать, в раздрызганном состоянии, так грубо говоря, играя роль. Все-таки нервы оголены, все это. И вдруг, если кто-то мешает, он, конечно, это... А так он очень хорошо... Ну, он, во-первых, он... Как сказать, не имея никакого педагогического дарования, он все-таки всех сам вводил, всех малышей uh-huh. и все, во все детские спектакли, и ставил спектакль uh-huh. детский, этот, «Бочка мёда».
«Бочка мёда».
Да.
Uh-huh.
Вот, и сейчас готовился ставить, и написал либретто, и готовился поставить, и мало того, Ширвинт Александр Анатольевич говорит, что он замечательный макет сделал.
Сам?
Да.
Придумал образ
спектакля, да? Да, да, да. Он вообще был разносторонний, конечно, человек, совершенно упрямый. Вот я говорю, может быть, такой жесткий, когда дело касалось вот театра. А в жизни очень мягкий, очень даже, я бы сказала, лиричный. Я вот его дочка Каринка, она актриса.
У вас работает?
Нет. Она должна была, сейчас Нахлебника должны были ставить, и он должен был играть, потом это как-то не состоялось. Но она стояла, как-то мы играли детский спектакль, и она стояла, ей было 4 года в кулисах. И он говорит, я тебя прошу, выведи ее на сцену. Я говорю, ну как, Спартак, ну как я ее выведу? Ну, когда поклоны будут, ну, зрите, никто не поймет, дети же uh-huh. откуда. И я ей взяла Каринку и вывела ее на сцену. Ну, и он говорит, что я только мечтаю, а Каринка родила вот девочку Кристину. Он говорит, я мечтаю так, чтобы ты Кристинку вывела на сцену, чтобы ты ее за ручку вывела, Кристинку, на сцену. Ну, видите, вот...
Вообще, у вас идет спектакль, который в репертуар вошел, спектакль памяти Андрея Миронова, Андрюша.
Да.
Ну, в принципе, у вас там чуть ли не про каждого артиста можно отдельный спектакль поставить.
Да.
Можно отдельный спектакль, да, сделать про Анатолия Папанова, отдельный, да, спектакль про Липко,
да,
отдельный спектакль про Спартака Мишулина.
Про Спартака, да, Мишулина, да. Делать некому, понимаете. Делать некому не в том смысле, что я сомневаюсь mm-hmm. в дарованиях современных актеров, просто они не знали их.
Yeah.
Они их не знали. Просто, yeah, так сказать, сейчас кому сказать Липко? Говорит, кто это такой? Не знают. Поль, Хенкин, mm-hmm. там, понимаете, там я их застала. Еще там Жмингле-то не помнят, yeah, даже, понимаете. А уж там Ткачука не mm-hmm. знают. Что там говорить? Миша Зонненштраль.
Ольсон, ну это театр. в этом есть и ужас.
Что да, вот театр, театр существует от, ничего не остается,
от дня
кроме
смерти,
легенд,
от дня рождения да. до дня смерти. Всё.
У нас же вообще какой-то театр, это ужасно то, что летом, во-первых, всегда все происходит. Когда мы на гастролях, это у нас же месяц тому назад ровно умер Анатолий Гузенко. Замечательный артист тоже, понимаете. И вот и что остается? И вот остается сейчас, вот что театр в труднейшем положении сейчас. Гусенко в 4 спектаклях занят, его нужно заменять главные роли. Спартак, ну, хоть 2 обозрения, там не главные роли, но без него нету этого уровня, понимаете?
Вы вспомните 87-й год, когда театр потерял Андрея Миронова, вот, Анатолия да, Папанова, когда, да. я помню, рассказывали, что просто руками разводил плучик и не понимал вообще, как завтра жить.
Да.
Вот что делать?
Ну, а как же, если «Ревизор» идет, то это Хлестаков и Городничий. Mm-hmm. Если это «Вишневый сад», то это Гаев и Лопахин. Вся классика, все «Фигаро». Все, сколько спектаклей тогда, и, которые мы
и
не
весь
могли...
репертуар.
Да, и мы не могли вести, мы сняли просто это. Лучше сказал, нет, я не буду никого водить, сняли. И вот я и говорю, почему-то вот это происходит летом. Вот сейчас мы соберемся на сезон, и положение. Просто вот, ну, нужно или снимать, потому что сейчас-то мы никого не введем вообще в отпуске. Или вводить, или снимать, или что делать, понимаете? Очень трудное положение сейчас в театре, и ну, будем выходить из этого положения, потому что театр должен существовать, потому что этот жанр, можно сказать, тоже уникальный.
Ну, театр сатиры, когда-то он был в буквальном смысле театром сатиры, когда да. оправдывал свое название. Сейчас сложно в такой нише существовать в сегодняшнем времени.
Да, во-первых, не пишут ничего.
И потом я вижу, понимаю прекрасно, что и театр как-то ищет сейчас свой образ сегодняшнего
да.
дня.
Да.
Невозможно вот сразу раз и понять, ага, мы теперь вот такие. Все равно все на людях держится.
Юмор же, как ни один жанр, стареет. Потому что если там раньше там юмору подвергались осмеянию, там милиционерка, дом управ, это сейчас другие совершенно другие.
Почему сейчас можно опять персонали. Про милиционера и про дом управа, все возвращается.
Но нет, настолько их перешибли гангстеры, предприниматели, политики, там это самое, я не знаю, правоохранительные органы и так далее, и так далее. Персонажей очень много сейчас.
А сложно было всегда вот именно театру сатиры, сложно было, мне кажется, читать, потому что нужно было все время ставить спектакли актуальные очень, злободневные,
да,
про сегодняшний
да,
день.
Да, да? Да.
А театр все-таки он обязан эти легенды отправлять в вечность, согласитесь.
Да,
хотя вот были же спектакли уникальные даже в истории театра сатиры, «Клоп». Сатира,
да,
сатира.
Да, конечно.
Но
конечно.
Она на все века.
Но это Маяковский
да.
или самоубийца, это
да,
Эрдман.
На века.
А где они, понимаете, где они, эти авторы-то? Ведь, понимаете, авторы очень... некоторые боятся, некоторые не
да.
умеют.
Да.
Потому что ведь сколько... На моем веку сколько у театра сатиры было. Самоубийцу 2 раза снимали. Потом опять возобновили, потом опять сняли. «Клопа», ну, не снимали, поскольку это был Маяковский.
Угу.
«Клопа» не снимали, скажем. Но сколько вообще таких гораздо менее острых спектаклей. Все же всегда командовал кто-то над искусством. Всегда кто-то лучше знал, что нужно. Интервенция шла.
Вы там играли в этом спектакле?
Нет, я
в кино играли, мадам Ксидиас,
играла,
да?
«Мадам Ксидиас».
Угу.
А тут «Мадам Ксидиас» играла Пельцер.
Вот. Ой, слушайте, еще имя какое.
Да,
вообще,
ну,
что не имя, то легенда. Что ж такое?
Да, 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 да. Токарская, Валентина. Ну, вообще, это... Вы смотрели это наш юбилейный спектакль?
Да, нам когда все еще
в конце,
смешно.
Нам все еще да. смешно, когда в конце идет это...
Слезы у всего зала.
Перечень, понимаете?
Да.
А
да.
я так сижу и думаю, господи, боже мой, еще все идет, когда потом мы выходим на поклон, ждем, думаю, боже мой, это же вот целая жизнь прошла.
Не хочется, конечно, ругаться на сегодняшнее время, но меня вот не покидает ощущение, что масштаб другой сегодня у людей, которые приходят в театр. Черт его знает, наверное, жизнь другая, время другое, страна другая. Ну, в чем
приходит
секрет?
Куда? По ту сторону или по эту? В смысле,
сюда.
Актеров
актеры,
или зрителей?
Актеры.
Ну, актеры и зрители тоже другие,
да,
нужно
друг
сказать.
Друг стоит.
Я вам скажу, что, конечно, и ругать их нельзя. Они совсем другие люди, совсем на другие других ценностях воспитаны и совсем другого ждут от театра, понимаете? Они все сейчас снимаются, все в сериалах. Угу. В театр приходили раньше мы нищие, с маленькой зарплатой.
Сейчас это зарплата нас... тоже не очень высокая в театрах. Нет,
зарплата в театре не высокая, но есть возможность работать. Сериалы бесконечные.
Но это, у вас там, тоже это... было и телевидение, и радио. Все же это было.
Телевидение снимало «Считанные лица».
И все равно бегали же тоже успевать. Ну, и озвучивали, там, ну, сколько... и дублировали.
А сколько телевидение платило? Это, вы знаете...
Ой, Бог, Алексей Сергеевич Венедиктов, традиционное появление.
Спасибо, да. Спасибо. Я очень рада просто. Я не знаю, жалко, что не видит никто.
Ничего.
Это произошло. Это произошло. Зашло, да, главный редактор, да, принес, да, очаровательной, да, Александре Неоросевой букет нежных розовых роз.
Замечательно. Да?
Учитывая,
красивых,
что Александра сегодня просто подвиг совершила, приехала чуть ли не за 2 часа, как на спектакль приехали.
Да. Но я вам должна сказать, что они очень кстати, потому что завтра Ольгин день, мои именины. Будем считать, что он меня первый поздравил.
Тогда мы вас поздравляем с наступающим, да, праздником. Спасибо. Хочется, чтобы еще поиграть что-нибудь. Вы-то сами что сейчас будете делать в театре?
Мы сейчас репетируем с Ширвидом Анатолием Александровичем, мы репетируем пьесу «Альда Николай», который называется «Генеральная репетиция». Угу. Пьеса забавная, на мой взгляд, потому что он сумел, мне кажется, Ширвинд, ей, так сказать, найти поворот на современность. Значит, там речь идет о такой гангстерской семье. Я такая типа крестная мама.
Ой, какая прелесть.
Да. Но они наивные люди. Они там замышляют, какие-то не умеют делать похищения, замышляют это. А потом приходит настоящая сила, которая сметает. Потому что это такая полуантиквариат, полупомойка, вот эта семья, понимаете? И такая, так сказать... А вот настоящая, так сказать, сила приходит и сметает эти жалкие попытки бедных людей, итальянских, быть, заработать там на похищении кого-то и так далее. Так что в этом есть какой-то вот смысл, зацепляет немножечко вот современность и проблему современную, понимаете? Потому что даже есть романтики и в уголовном мире. Они романтики, они такие там поют песни, вспоминают, где они сидели, а, так сказать, а настоящее это зло, вот приходит совсем из другого места.
Откуда не ждешь.
Откуда не ждешь. Так что вот это мы репетируем. Потом у нас будет, и даже не знаю, когда мы начнем это репетировать, потому что потом начнутся вводы. Угу. Начнется жизнь каждодневная.
Короче, авторы нам нужны срочно. Авторы, проявитесь.
Да,
ну что же мы все про современную жизнь играем на итальианском, на английском, на американском материале, на французском материале.
Где они, эти авторы?
Опять же, давайте вспоминать имена. Арбузов,
да.
Розов,
да.
Кого там, Вампилов. Вот такого уровня есть авторы?
Не знаю, есть, я у вас могу спросить.
Хотя вот я помню спектакль, который мне совершенно просто произвел на меня неизгладимое впечатление у вас на чердаке. Мне кажется, это хорошее было начало. «Искандер». «Привет от Цурюпы». То, что играли, не знаю, играют сейчас Ширвинд и Державин, диалоги.
Вы знаете, они играют, но... Да, они играют, но редко и мало, потому что, понимаете, туда заманить очень трудно
на
людей.
Чердак?
На чердак, да. Там жарко. Не знаю, почему. Ну, я там тоже играла. Даже там играли «Вишневый сад» Чехова. Состав. Папанов, Миронов, Минглет, Ткачук, Державин. Вот вам мужчины, да? И было мало народу, там всего 120 мест. И Папанов всегда говорит: ребята, у кого есть деньги с собой, давайте сложимся, откупимся. Пусть ребята идут, отдыхают, и мы пойдем тоже.
Ну, не знаю. Тут мне кажется, что там, где 120 мест, там-то и происходит самое важное, самое интересное.
Ну, понимаете, но она, вот как говорят, не раскрученная, это самое, или как это они говорят, раскрученная или как.
Чердак не раскрученный.
Не раскрученный.
Будем раскручивать чердак.
Да.
Ольга Александровна, спасибо. Мы должны заканчивать. Да. Я уже вас отпускаю. Да. Спасибо вам большое за то, что пришли. Конечно, мне хотелось бы собрать какую-то компанию людей, да вы сами хотели, но видите, как лето, разгар, у всех свои причины и свои дела, а вам низкий поклон за то, что нашли время для нас, для того, чтобы вспомнить вашего партнера.
А вам большое спасибо, что вы, потому что от актера мало что остается, только память.
Спасибо вам.